Задание второе. Прочитайте инструкцию и познакомьтесь с содержанием задания к первому тексту. Первый текст.
Интересное исследование провели американские ученые. Оно заключалось в том, что несколько добровольцев в течение недели по 4 часа подряд перед сном читали книги с экранов планшетов, ноутбуков или мобильников. Затем эти люди пытались заснуть. Однако абсолютно у всех испытуемых это получалось с трудом. Кроме того, по мнению участников эксперимента, их сон был более чутким и поверхностным, чем перед экспериментом. Они часто просыпались среди ночи и с большим трудом снова засыпали, а утром жаловались на возникающую тревогу и чувство усталости. На основании полученных экспериментальных данных исследователи пришли к однозначному выводу: использование перед сном планшетов, ноутбуков или мобильников вредит сну и общему самочувствию. Причиной тому, по мнению ученых, является слишком яркий свет, излучаемый экранами этих устройств. Свет воздействует на нормальные суточные ритмы живых организмов, задерживает выработку мелатонина, возбуждает нервную систему, и вследствие этого у человека появляются проблемы со сном. Некоторые данные свидетельствуют о том, что недостаток мелатонина увеличивает риск развития онкологических заболеваний. А кто хочет болеть? Никто. Поэтому стоит задуматься над тем, как мы живем, что сейчас, к счастью, очень модно. Мы ведь обращаем внимание на то, что едим, что носим. Никого не удивляют порывы знакомых под лозунгами «месяц без сахара» или «жизнь без сигарет». А что, если каждый из вас попробует ограничить время, проведенное у экрана компьютера или планшета, и посмотрит, каков будет результат? Да-да, попробуйте выступить в роли, как говорится, подопытного кролика и на своем личном опыте убедиться, помогают ли вечера без мобильных устройств лучше себя чувствовать и крепче спать.
Прослушайте первый текст еще раз.
Интересное исследование провели американские ученые. Оно заключалось в том, что несколько добровольцев в течение недели по 4 часа подряд перед сном читали книги с экранов планшетов, ноутбуков или мобильников. Затем эти люди пытались заснуть. Однако абсолютно у всех испытуемых это получалось с трудом. Кроме того, по мнению участников эксперимента, их сон был более чутким и поверхностным, чем перед экспериментом. Они часто просыпались среди ночи и с большим трудом снова засыпали, а утром жаловались на возникающую тревогу и чувство усталости. На основании полученных экспериментальных данных исследователи пришли к однозначному выводу: использование перед сном планшетов, ноутбуков или мобильников вредит сну и общему самочувствию. Причиной тому, по мнению ученых, является слишком яркий свет, излучаемый экранами этих устройств. Свет воздействует на нормальные суточные ритмы живых организмов, задерживает выработку мелатонина, возбуждает нервную систему, и вследствие этого у человека появляются проблемы со сном. Некоторые данные свидетельствуют о том, что недостаток мелатонина увеличивает риск развития онкологических заболеваний. А кто хочет болеть? Никто. Поэтому стоит задуматься над тем, как мы живем, что сейчас, к счастью, очень модно. Мы ведь обращаем внимание на то, что едим, что носим. Никого не удивляют порывы знакомых под лозунгами «месяц без сахара» или «жизнь без сигарет». А что, если каждый из вас попробует ограничить время, проведенное у экрана компьютера или планшета, и посмотрит, каков будет результат? Да-да, попробуйте выступить в роли, как говорится, подопытного кролика и на своем личном опыте убедиться, помогают ли вечера без мобильных устройств лучше себя чувствовать и крепче спать.
Познакомьтесь с содержанием задания ко второму тексту. Второй текст.
У нас в гостях Михаил Горевой, знаменитый киноактер и руководитель Московского театра. Михаил, за вами десятки ролей в таких картинах и у таких режиссеров, что просто дух захватывает. Вы везунчик. Вы родились в Москве, поступили в театральный, не имея связей.
Да, я учился в лучшем театральном училище, в школе-студии МХАТ, но поступил туда не сразу, только со второй попытки. После провала я искал работу и устроился в театр. Тогда я впервые оказался, как говорится, по ту сторону сценических декораций и изучил театр от билетных касс до гримерных. И вы знаете, я даже рад, что тогда не удалось поступить в институт, потому что, работая светотехником, я научился многим театральным премудростям. Оказывается, на сцене можно рисовать разные картины, создавать атмосферу зимнего холодного вечера, летнего знойного дня, сказочного волшебного леса или просто как-то особенно подчеркнуть характер актера, его эмоциональность, и все это с помощью света.
Но вы все-таки выбрали актерство.
Да, я окончил театральное и понеслось. Но в начале 90-х я сорвался. Однажды посчитал, что сыграл 38 спектаклей в месяц. Во мне не осталось крови, нечем было играть. Я был пустой, как перевернутое ведро. В один прекрасный день я ушел из театра и уехал в Америку, надеясь пробиться в Голливуде. Но бродить между студиями в Голливуде не было возможности. Нужно было зарабатывать.
А как обстояли дела с вашим английским?
Да никак. Я знал тогда всего 10 слов по-английски. Один грек, хозяин рыбного ресторана, нелегально принял меня на работу. Влетало мне от него страшно. Я ничего не умел, путал заказы, разбивал посуду. Грек смотрел на меня дикими глазами и топал ногами. На меня, артиста! Это было страшным унижением. Но зато я со страху за пару недель выучил английский. Это вообще верный способ заговорить на иностранном языке. Поставить себя в невыносимые условия. Зато потом друг-бизнесмен нанял меня в российско-американскую компанию, где я работал переводчиком.
Однако вы покинули Америку. Скучали по дому?
Скучать не было времени. Да и увлекла меня Америка. Мне нравилась эта страна. Оказалось, что американская мечта вполне осуществима и для меня. Мне выдали разрешение, я снял неплохую квартиру, официально трудился, прилично зарабатывал и мог себе позволить взять ссуду и купить большой дом. Только расплачиваться мне пришлось бы всю жизнь. И вот тогда я подумал, разве я смогу до седин выплачивать долг банку? Ну нет, это не для меня. И я вернулся домой, в столицу.
Могли ли вы тогда предположить, что в фильме Стивена Спилберга «Шпионский мост» сыграете одной из ключевых ролей?
Даже в самых наглых мечтах я не мог такого вообразить. А роль вышла выразительная, живописная. Я ее получил, пройдя огромный кастинг. Ведь на роль второго секретаря посольства Ивана Шишкина претендовало около 300 актеров, как из России, так и из Европы и США.
Как проходил отбор у Спилберга?
Мне прислали несколько сцен. Мой сын, оператор, записал мои пробы на камеру, и мы отправили материал в Америку. Через несколько дней мне позвонили и сказали: «Михаил, вы утверждены, мы готовы подписать с вами контракт».
Расскажите, пожалуйста, о вашей первой встрече со Стивеном Спилбергом.
Познакомил меня с ним мой ассистент. Спилберг очень обрадовался нашей встрече и сразу стал меня увлеченно расспрашивать о семье, о России. Потом он рассказал, что его дедушка с бабушкой родились под Одессой. Оказалось, что отец режиссера даже знает русский язык. В общем, я помню, что тогда я вручил Спилбергу свою аудиокнигу «Суламифь» со словами: «Пожалуйста, это для вашего отца». Стивен обрадовался, как ребенок, и воскликнул: «Как? Это моему папе? Он очень привязан к старику. На съемках постоянно выходит в скайп и показывает то, что только что сделал. Это очень трогательно».
Судя по всему, вы впечатлительный человек.
Возможно. И моя жизнь складывается из разных впечатлений. Прокручивая ее назад с 50-летнего пригорка, я четко вижу, как она меня вела, через потери, разочарования и унижения, к победам.
Прослушайте второй текст еще раз.
У нас в гостях Михаил Горевой, знаменитый киноактер и руководитель Московского театра. Михаил, за вами десятки ролей в таких картинах и у таких режиссеров, что просто дух захватывает. Вы везунчик. Вы родились в Москве, поступили в театральный, не имея связей.
Да, я учился в лучшем театральном училище, в школе-студии МХАТ, но поступил туда не сразу, только со второй попытки. После провала я искал работу и устроился в театр. Тогда я впервые оказался, как говорится, по ту сторону сценических декораций и изучил театр от билетных касс до гримерных. И вы знаете, я даже рад, что тогда не удалось поступить в институт, потому что, работая светотехником, я научился многим театральным премудростям. Оказывается, на сцене можно рисовать разные картины, создавать атмосферу зимнего холодного вечера, летнего знойного дня, сказочного волшебного леса или просто как-то особенно подчеркнуть характер актера, его эмоциональность, и все это с помощью света.
Но вы все-таки выбрали актерство.
Да, я окончил театральное и понеслось. Но в начале 90-х я сорвался. Однажды посчитал, что сыграл 38 спектаклей в месяц. Во мне не осталось крови, нечем было играть. Я был пустой, как перевернутое ведро. В один прекрасный день я ушел из театра и уехал в Америку, надеясь пробиться в Голливуде. Но бродить между студиями в Голливуде не было возможности. Нужно было зарабатывать.
А как обстояли дела с вашим английским?
Да никак. Я знал тогда всего 10 слов по-английски. Один грек, хозяин рыбного ресторана, нелегально принял меня на работу. Влетало мне от него страшно. Я ничего не умел, путал заказы, разбивал посуду. Грек смотрел на меня дикими глазами и топал ногами. На меня, артиста! Это было страшным унижением. Но зато я со страху за пару недель выучил английский. Это вообще верный способ заговорить на иностранном языке, поставить себя в невыносимые условия. Зато потом друг-бизнесмен нанял меня в российско-американскую компанию, где я работал переводчиком.
Однако вы покинули Америку. Скучали по дому?
Скучать не было времени. Да и увлекла меня Америка. Мне нравилась эта страна. Оказалось, что американская мечта вполне осуществима и для меня. Мне выдали разрешение, я снял неплохую квартиру, официально трудился, прилично зарабатывал и мог себе позволить взять ссуду и купить большой дом. Только расплачиваться мне пришлось бы всю жизнь. И вот тогда я подумал, разве я смогу до седин выплачивать долг банку? Ну нет, это не для меня. И я вернулся домой, в столицу.
Могли ли вы тогда предположить, что в фильме Стивена Спилберга «Шпионский мост» сыграете одну из ключевых ролей?
Даже в самых наглых мечтах я не мог такого вообразить. А роль вышла выразительная, живописная. Я ее получил, пройдя огромный кастинг. Ведь на роль второго секретаря посольства Ивана Шишкина претендовало около 300 актеров, как из России, так и из Европы и США.
Как проходил отбор у Спилберга?
Мне прислали несколько сцен. Мой сын, оператор, записал мои пробы на камеру, и мы отправили материал в Америку. Через несколько дней мне позвонили и сказали: «Михаил, вы утверждены, мы готовы подписать с вами контракт».
Расскажите, пожалуйста, о вашей первой встрече со Стивеном Спилбергом.
Познакомил меня с ним мой ассистент. Спилберг очень обрадовался нашей встрече и сразу стал меня увлеченно расспрашивать о семье, о России. Потом он рассказал, что его дедушка с бабушкой родились под Одессой. Оказалось, что отец режиссера даже знает русский язык. В общем, я помню, что тогда я вручил Спилбергу свою аудиокнигу «Суламифь» со словами: «Пожалуйста, это для вашего отца». Стивен обрадовался, как ребенок, и воскликнул: «Как? Это моему папе? Он очень привязан к старику. На съемках постоянно выходит в Skype и показывает то, что только что сделал. Это очень трогательно».
Судя по всему, вы впечатлительный человек.
Возможно. И моя жизнь складывается из разных впечатлений. Прокручивая ее назад с 50-летнего пригорка, я четко вижу, как она меня вела через потери, разочарования и унижения к победам.